Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с чего? Начнем с заявления господина Мурашко, который поспешил опровергнуть его помощник, но потом прокомментировали в Кремле и в Роспотребнадзоре, а именно о целесообразности введения ограничений на передвижение между регионами и внутри регионов для борьбы с пандемией коронавируса. После поговорим о том, что аналитики заявили о провале программы импортозамещения продуктов. Важно нам с вами здесь определить, что получилось все-таки импортозаместить, а что не получилось. Много для этого времени прошло или все-таки мало? После информационного выпуска, значит, родственники погибших при катастрофе Сухого в аэропорту Шереметьево, вы помните, когда самолет произвел жесткую посадку, загорелся, и там погибло более 40 человек. Так вот, родственники погибших подали иск к производителям комплектующих самолета. К нам на связь выйдет юрист, который представляет интересы родственников жертв этой катастрофы. С ним поговорим. И в конце лидеры рейтинга вредных привычек. Магаданская, Сахалинская области. Есть регионы лидера рейтинга отсутствия вредных привычек. Вообще поговорим о том, можно ли сформировать программу оздоровления нации. И почему именно так формируются, вот эти рейтинги. Потому что одно дело не пить, например, ну, в силу, например, религиозных каких-то соображений. Но, с другой стороны, а все ли подсчитано? Все ли вредные привычки учтены здесь? Или в данном случае берется только алкогольная зависимость? Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленту смотрю. Лавров, Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности. Вопрос поиска пропавших военных в Карабахе требует скорейшего решения. Это глава МИД Армении. Так, томский губернатор сделал 31 декабря выходным для чиновников. Вот для кого, только для чиновников почему-то. В целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней. 26 декабря будет рабочим для сотрудников обладминистрации. Так, еще крупнейшая партия в Европарламенте подтвердила принятие главами МИДов Евросоюза европейского аналога акта Магнитского, рассчитывает на его эффективность. Так, ну еще центральный аппарат СК контролирует расследование отравления в Астраханском бассейне. Там 30 человек госпитализированы, 21 ребенок из них, 6 детей в реанимации, отравились хлором, купаясь в бассейне. Все, это главные новости, которые я для вас вот зачитала в информационных лентах. Так, Алексей пишет, звук как-то теряется. У нас проблема? Нет, у нас нет проблем со звуком. Алексей, посмотрите, может быть, с приемником у вас какие-то проблемы. Пока нормально.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, глава Минздрава, выступая на конференции «Медицина и качество», сказал, что, точнее как, рассматривая различные варианты борьбы с пандемией коронавируса в разных странах, он сказал, что, может быть, стоит рассмотреть возможность ограничения передвижения внутри регионов и между регионами, дабы не распространять инфекцию. Также глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России достаточно мощностей для производства тестов на коронавирус. Рассказал, что разработаны автоматические анализаторы для профилактики инфекции в местах массового скопления людей и на границах. Приборы прошли государственную регистрацию и вскоре начнут работать. Затем что было? Затем помощник министра сказал, что вырвано... фраза из контекста, что он не предлагал конкретно немедленно сейчас ввести, а именно рассматривал возможность. Но в целом противоречие тоже возникает вопрос, а в чем тут противоречие? Если Мурашко тоже не говорил немедленно ввести прямо с завтрашнего дня, а просто называл это одним из вариантов. Песков говорит, значит, что в Кремле преобладает точка зрения, что нынешнего уровня мер в рамках борьбы с коронавирусом достаточно. Роспотребнадзор говорит, что это прерогатив регионов определять, нужно им закрываться или не нужно. Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пометуя опыт весны, целесообразны ли такие меры?
Ну, вы знаете, действительно, совершенно правы руководители, говоря о том, что это прерогатива любого региона, потому что ситуация в регионе известна лучше всего руководителям этого региона. Плотность населения, плотность контактов, степень доверия руководству, которое определяет поведение населения, все это тоже специфические особенности каждого региона. А контролирование трафика, то есть пересекающего как бы, региональные границы потока населения, это тоже очень важная история, и если она налажена уже сейчас, то достаточно дальше продлевать эту стратегию путем как бы введения механизма тестирования приезжающих и отслеживания их контактов. Так называемая стратегия 3T, которая является основой для ситуации, когда эпидемия не вышла уже на очень серьезный популяционный уровень, потому что далеко не в каждой территории уже есть смысл эту стратегию применять. Если массовое заражение идет, у нас несколько крупных территорий, к сожалению, уже вышли за пределы ситуации, когда можно в стратегии 3T ее остановить. Там уже, естественно, только тестирование и убеждение населения прерывать цепочку самостоятельно.
Лариса Дмитриевна, здесь еще важно понять. Смотрите, у нас открывается много временных госпиталей ковидных, потому что нужно наращивать мощности, ну, так как в определенный период были сокращены инфекционные койки и так далее и тому подобное. А ограничения на передвижение вводятся для того, чтобы растянуть максимально, значит, вот это распространение инфекции. С вашей точки зрения, работает ли увеличение количества коек за счет временных госпиталей?
Ну, в общем, вы знаете, что временные госпитали нужны ведь не только для того, чтобы лечить, но зачастую это ситуация с обсерваторами. Зачастую туда помещают людей, у которых нет возможности находиться в инфекционный период и ожидать, там разовьется, не разовьется ситуация. У всех разные домашние условия. Поэтому эти госпитали и выполняют несколько функциональных назначений, и в зависимости, опять же, от ситуации в регионах, они могут использоваться как обсерваторы, а могут использоваться как временные зоны интенсивной терапии. В каждом конкретном случае ситуация своя. Койки нужны для тяжелых случаев. Мы прекрасно с вами понимаем, что это заболевание, как в общем и любое респираторное вирусное заболевание, в большинстве своем требует домашнего режима. И лишь там, в 10% случаев краткосрочной стационарной помощи и в 1% случаев действительно серьезной госпитальной поддержки. Мы просто, к сожалению, на мой взгляд, это так, собственно, сложилось в России, мы значительно больше госпитализируем, чем это делают в мире. И домашняя помощь в данном случае куда более эффективна. Но далеко не все просто могут в домашних условиях, не рискуя заразить своих близких, переносить это заболевание. Поэтому и создаются такого рода дополнительные мощности.
Лариса Дмитриевна, если вдруг какие-то регионы решат, что им безопаснее вот так, с вашей точки зрения, а не поздно ли? Ведь, по идее, можно было это делать, например, осенью, если надо было бы. А сейчас уже зима, и вроде бы скоро и пик, и зачем тогда? Это, знаете, как с вакцинацией во время эпидемии.
Слушайте, ну на самом деле, когда будет пик, это вообще вещь такая очень гадательная.
Это правда.
И говорить об этом, как вы знаете, любой прогноз имеет общее свойство не сбываться. Вот, поэтому мы понимаем, что в России вообще период респираторных инфекций имеет несколько пиков. Как правило, это действительно конец ноября, начало декабря, потом конец января, февраль, самый большой, кстати, пик. Обычно. Ну, просто посмотрите, как развивается эпидемия гриппа. Тогда, когда меняется погода, в сильную холод, в общем, сокращаются контакты, и вирус, в общем, не живет в сильный холод. Поэтому по принципу распространения эпидемии гриппа можно судить, как, собственно, я тоже прогнозирую, как и все прогнозисты. Но просто можно предполагать, что эпидемия коронавируса будет развиваться примерно так же, как эпидемия гриппа.
Ну, в общем-то, то, как это было весной, когда стало тепло-тепло совсем, то, в общем-то, все пошло на спад.
Понятно. Вот, поэтому что значит поздно? Тогда, когда есть возможность, тогда и создавать. Главная задача просто все-таки на уставшее население, ну, как бы, вы открыли дополнительную нормальную систему, нормальную информацию, которая все-таки, ну, хоть как-то его мотивирует прерывать цепочку. Люди устали, люди перестали уже доверять серьезности того, что происходит. Мы, конечно, немножечко агравировали ситуацию тогда, когда она была еще управляема, а сейчас уже вот...
Понятно. Спасибо большое, Лариса Дмитриевна. Да, Лариса Попович была с нами на связи, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Нашла я цитату, которой, как... Значит, Минздрав сказал, что опровергает, значит, сообщение СМИ о том, что будут вводиться ограничения. Самое интересное, что никто не говорил, что будут вводиться ограничения. Мурашко говорил, что это один из вариантов. Ну, просто рассуждать. Можно так, а можно вот так. Тем более, что так было. Что сказал Алексей Кузнецов? Он помощник министра здравоохранения. Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны, в том числе, требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физлиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, сказал чиновник. Ну, примерно то же самое сказал и Михаил Мурашко. Вопрос, конечно, какие слова конкретно опровергаются. Но здесь и Роспотреб сказал. Понятно, что вот есть даже люди, и я это видел в социальных сетях, которые, увидев эти сообщения, говорят, что, а может быть, нам и бронирование какие-нибудь отменить на Новый год. Но вы знаете, да, что, например, в Подмосковье скупили, не скупили, а арендовали вообще практически всю загородную недвижимость, просто потому что за границу невозможно уехать, поэтому решили... провести таким образом праздники. Так, как смогут предложение это реализовать? Власти маски-то заставить носить никого не могут. Опять СМИ с липкими ручонками напортачили. Панк 13. Нет, а почему напортачили? Никто же не говорил, что введут. Нужно все-таки читать глазами. Понимаете, в чем дело? Нужно читать глазами. Это было одно из предложений. Почему вдруг сделали вывод в Минздраве, что это надо опровергать? Хотя ровно те же самые слова были сказаны. Для меня это большая загадка. Я помню, в МСК такого холода в декабре не было с 2012 года, говорит деревенский дед. А, у нас есть деревенский парень, теперь деревенский дед. Так, многие перепугались, говорит Григорий из СПб. 7373948, готовы несколько ваших аргументов и звонков принять на тему того, а вы сознательно ограничиваете передвижение внутри своего региона или передвижение между регионами. Из дома без надобности не выходите. Вот это вот у вас есть, присутствует это в вашей жизни? Или все-таки нет? 7373948, здрасте, алло.
Добрый день, Борис
Семенович. Да, Борис Семенович, слушаю вас.
Ну, я себя ограничиваю по возможности.
Так.
Единственное, что у меня это магазин.
Так.
Магазины, точнее. А вот в Москву я из деревни не ногой. Ага. Ну, знаете, что меня угнетает?
Что?
Или даже не знаю, как это назвать, будоражит, возмущает. То, что у нас вот говорят о масочном режиме, о перчаточном режиме.
Ну.
А смотришь массовые мероприятия.
Так.
Из театров, из концертных залов, из всяких там совещаний и прочее, прочее.
Угу.
Ну, кто-то в маске, а большинство без масок. Ну, о чем тогда говорить, господи? Я не знаю,
что это... Ну, подождите, а с другой стороны, вы принимаете решение, смотря на кого-то? Ну, вот я была в театре, я была в маске. Было, конечно, тяжко, но не хотелось, например, чтобы потом театр Райки, например, оштрафовали, если бы увидели, что кто-то из зрителей без маски. То есть это такая солидарность, понимаете, в чем дело. Вот. А смотреть, что если кто-то без маски, поэтому вы без маски, мне кажется, эта имиджевая штука не совсем работает, понимаете? 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте. Алло. 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 Это я сама себя слышу почему-то. Здравствуйте, вас послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, слушаю.
Да, передвигаюсь в последнее, так скажем, время в пределах чугунного кольца России, как я называю.
Это чего вот такое, чугунное кольцо?
Ну, золотое кольцо.
Что-что-что еще раз?
Золотое кольцо.
А, золотое кольцо, так.
Скажем так, да, дача, тут далеко, Балабаново, Москва, Фегепосад. В метро стараюсь не ездить.
А чего так? Боитесь?
Ну, как-то так, приходилось, но...
Почему-то... А там вируса не нашли, кстати. На всех станциях маски брали и не нашли вируса
там. Ну, там почему-то, интересно, заходил только в маске.
Так.
Потом вышел на Савеловское, захожу, сейчас были в кармане, не пускают именно на Савеловское. Сказали, что здесь вокзал, всех с перчатками именно.
Да.
Странно получается.
Надо.
Почему-то.
Ну, есть такие правила. Да, некоторые говорят, даже штрафуют. Понимаете? Главный идеолог масок не хочет пользоваться изделиями своего завода, говорит Дмитрий. Ой, 7373-94, вы называете Собянина главным идеологом масок? Ну, слушайте, Роспотребнадзор есть тоже. Здрасте, алло, слушаю вас.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаю вас.
Считаю абсолютно бесполезным и даже в какой-то мере вредным ограничение контактов, потому что по большому счету и так люди уже, ну, я не скажу, что умирают от одиночества, да, но старикам, честно говоря, тяжеловато.
Угнетенное состояние, да,
конечно, я лично сам вообще считаю эту ерунду, ну, так же, извините.
Вы ограничиваете контакты или нет?
Ни в коем
не ограничиваете.
У меня вообще нет никаких изменений по сравнению с мартом, за исключением того, что первый раз за границу улетел 26 декабря в Америку.
А, вы улетите. Во, как вы. Ну, вот, я вас поздравляю.
Мы с женой переболели коронавирус.
Ага.
Переболели не тяжелее обычной простуды, поэтому считаем все эти привлечения. Все зависит от
иммунитета. От иммунитета многое зависит. Согласна с вами. Да, согласна с вами. Спасибо.
Маленькая ремарка. Надо не забывать, что жизнь, она все равно конечна и не защитишься.
Ничего не защитишься. Ну, знаете, ну, перестраховаться-то можно, видите. Многие перестраховываются. Довожу до вашего сведения, что Гудошников собрался на Новый год в Оренбург. Прошу принять меры для нераспространения коронавируса в Оренбургской области. 530-й. Просто не ездите в Оренбургскую область, и все. Если вы так боитесь того, что Алексей Гудошников туда поедет. Вот. А, так, еще. Это как не на обычные перчатки, еще и резиновые. Да нет, не надо, Сергей. Просто любые перчатки, чтобы ваши руки были закрыты, и все. Не надо городить огород.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Аналитики заявили о провале программы импортозамещения продуктов. Подсчитали, что целевых показателей по целому ряду товаров достичь не удалось. 8 лет с момента принятия стратегии импортозамещения. В условиях действующего запрета на ввоз определенной продукции России не удалось достичь, все-таки не за 80, а за 6, конечно же. С 2014 года так было введено эмбарго на ввоз в страну определенных категорий товаров из стран Запада, как ответ на западные санкции. Первый запрет – это мясо, рыба, молочка, значит, сырые овощи, фрукты. Еще все это касалось стран Европейского Союза, США. Туда еще подключилась Япония, если я не ошибаюсь. Выпадающий объем продукции планировалось заместить российскими товарами согласно стратегии импортозамещения еще от 2012 года. То есть стратегия тогда, но активно все это началось в 2014 году, когда мы ввели продэмбарго в ответ на то, что, значит, западные страны вводят санкции против нас. Не продуктовые, а другие. Сергей Лисовский, эксперт по вопросам агропромышленного комплекса, бывший сенатор комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике. Сергей Федорович, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, 8 лет, наверное, достаточный срок, или 6, если с 2014 года считать, чтобы понять, что все-таки получилось объективно, а что не получилось импортозаместить?
Да мне кажется, у нас все получилось. Точнее, не кажется, а уверен. Потом надо понять, что 2000-е годы мы активно хотели вступить в ВТО и очень сильно уступали, скажем так, западным импортерам в плане доступа на наш рынок. Это, естественно, очень сильно било по нашему производству. И даже в этих условиях мы развивались. Если взять мясо птицы, это один из основных дешевых белков, с 2000 года по 2010 мы полностью обеспечили страну мясом птицы. А начинали с 30% обеспечения.
Так.
Поэтому, а когда вот я услышал, вы говорили про эмбарго, конечно, нам помогло, потому что это пресловутые рамки ВТО, которые, в общем, очень лукавые. Наши, например, мясопереработчики рассчитывали после вступления в ВТО получить доступ на европейский рынок с нашей мясопереработкой. Но как только мы вошли в ВТО, европейцы придумали хитрый способ и 5 раз повысили пошлины для нашей мясопереработки. То есть получается, что мы шли на большие уступки, а фактически никакого плюса не получили. Так вот, 2014 год дал нам возможность действительно работать уже в двухсторонних соглашениях. Если мы допускаем кого-то на рынок, они должны нас допускать, либо совсем его закрывать. Соответственно, это дало очень сильный, мощный толчок развитию нашего внутреннего производства. Если взять по сырью мы себя полностью обеспечиваем, ну, если не выращивать бананы и ананасы, да, а все остальное мы выращиваем даже, в общем-то, с избытком.
У меня такой момент, Сергей Федорович, смотрите, по мясу, по птице более-менее понятно, но у меня лично вопрос по поводу того, за счет чего мы получаем большой объем молочной продукции. Ну, просто если проехать летом молоко, по Тверской области, по Ярославской, нет коров, ну, по крайней мере, их мало.
Да, в этом смысле вы правы, я как раз хотел это отметить, что если взять мясо свинины, у нас практически, у нас более чем достаточно мяса свинины, говядины, а с молоком у нас реальные проблемы, но здесь, скажем так, это не быстрый процесс, если оборот мяса птицы и мяса свинины, он достаточно быстрый, ну, относительно, там, несколько лет, то производство молока – это, в общем, долгосрочные инвестиции, там, 12-15 лет. Поэтому мы только начали это делать, у нас действительно прирост. Угу. Ну и не надо забывать, что, несмотря на эмбарго, у нас очень большой приток молочной продукции из Белоруссии. Там что-то белорусское, а что-то и не совсем. Соответственно, это тоже очень сильно давит на рынок. Но, тем не менее, я думаю, сейчас у правительства есть возможности простимулировать, еще больше простимулировать производство молока, и мы можем здесь тоже полностью себя обеспечить. В то же время, вот смотрите по переработке. Вот да. Мы закрыли сыры, и насколько быстро у нас развивается производство сыров. А ведь производство сыров – это большое потребление цельного молока. Ведь у нас ведь тоже была проблема зачастую, когда производители в тех или иных регионах производили молоко, и неизвестно, не было его, некому было его продать. Либо да. Цена от переработчика была очень низкая. На сегодняшний день сыры, конечно, очень серьезно обеспечили потребление молока у производителей. Это тоже очень благотворно влияет на развитие молочной отрасли.
Тогда Опять же,
к сожалению, процесс достаточно длительный. Я думаю, что на полное обеспечение молоком мы выйдем лет через 5-7.
Сергей Федорович, я понимаю, что есть параметры безопасности продукции, а есть параметры качества продукции. Вы говорите про сыры, но если так просто обывателей спросить, они скажут, ну все равно вкус-то не тот. Невозможно 500 лет, сколько там делают, я не знаю, пармезан, добиться того же самого за 5 лет у нас.
Это правда. Деликатесные сыры мы еще с трудом производим, но это, опять же, технология и определенная культура производства, она тоже достигается не сразу. Поэтому я думаю, что постепенно, через какое-то время, мы сможем тоже производить сыры достаточно качественно. Тоже в смысле и пармезан, или та же моцарелла. Здесь уже, скажем так, качество сырья очень сильно влияет на это, а мы, в общем-то, настраивались и движемся вот в направлении развития обыкновенного молочного производства, обыкновенного молока там питьевого, которое
и еще прям буквально минутка еще остается у нас. По рыбе хотелось бы отдельно спросить. Смотрите, у нас сокращены в разы поставки норвежской рыбы, заменили Фарерские острова и Чили. Вопрос: у нас же тоже очень много лосося. Почему мы не можем полностью заместить своим внутренним ресурсом?
Ну, последние годы очень много внимания уделял. Тут Совет Федерации, моя федерация очень много приняли законов, которые поддерживают производство. Угу. Ну, не производство рыбы, а добычу рыбы. И самое главное, то, что эта рыба уходила не за рубеж, а была у нас, потреблялась у нас в России. Здесь тоже надо смотреть на рыбаков, потому что понятно, что при сегодняшнем курсе рубля к доллару им гораздо выгоднее вот этого дикого лосося вывозить за границу, потому что там дикий лосось стоит в разы больше, чем выращенный. Поэтому здесь происходит вот такая, к сожалению, такой неравноправный обмен. Они нам поставляют выращенный лосось, который по своему качеству гораздо ниже, чем дикий, а мы продаем им дорого дикий лосось, который в России, если мы выставлять по мировым ценам, конечно, вряд ли найдет у нас большое потребление.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Федорович. Сергей Лисовский был с нами на связи, эксперт по вопросам агропромышленного комплекса, бывший сенатор комитета Софида по аграрному продовольственной политике. Давайте сейчас новости послушаем, потом я ваши смски на этот счет зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вечно недовольный Алексей Морозов пишет. Про продукты точно не скажу. Про импортозамещение обсуждаем. Но про рабочие руки знаю. Импортозамещение не получилось. Рядового персонала дефицит. На этом фоне якобы стремительно растущая безработица. Не хотят работать граждане России. Все хотят быть начальниками, бездельниками. Но только вам повезло, товарищ Алексей Морозов, быть начальником, видимо, если вы так нелицеприятно отзываетесь о людях, которые в том числе и на вас работают. Так, что тут? Какие аналитики? подсчитали Национальное рейтинговое агентство. На Кавказе достаточно крупнорогатого скота, 181-й, говорит, достаточно для чего? Для обеспечения своего региона? С этим никто не спорит. Мы говорим про масштабы страны. Интересно, фермеров, нелегально торгующих во дворах, посчитали? У меня они 3-4 раза в неделю приезжают, 692-й. Не очень поняла про нелегальных фермеров, но я думаю, что это совсем небольшой процент. Мы же говорим о том, чтобы фермерские хозяйства, например, поставляли продукцию в крупные торговые сети. Вот это насколько доступно сейчас для фермеров? Видите, господин Лисовский сказал, что проект по животному, по молочному животноводству и вообще по молоку, это там 10-15 лет, понимаете? Пармезан полежать должен годик, Григорий из СПБ говорит, и еще делится с нами, что сейчас варят гауда молоко Приозерского района. Как коров нет, мяса есть, а молока нету, что это за маразм? Дело в том, деревенский парень, что животноводство делится на несколько подотраслей. Это мясное скотоводство, это молочное скотоводство и комбинированное, то есть мясо-молочное скотоводство. Понимаете, последнее, самое, в принципе, универсальное, история продуктивная, развитая, но проблема в том, что это может быть в рамках одного, например, там, двух регионов, но не в рамках всей страны. И, безусловно, бычка... или там, ну, коровку, да, на мясо, для мясного животноводства, наверное, все-таки проще как-то выращивать, чем молочку, да, то есть вы там бычков не можете на молочную ферму отправить, понимаете, в чем дело, бычки просто ну, молоко не дают, зато мясо дают, поэтому и такие объемы, такая разница. Еще, кто же нам пишет, тут мне присылает Сергей Толстолобик, которого лично выловил. Курятины хватает своей на всю страну, Денис, не только своей, мы еще экспортируем курятину. Так, еще, коровы, которые не дают молока, своих граждан не берут на работу, а везде берут работников из Средней Азии, вот вам и безработица, 947-й, проблема в том, что работники из Средней Азии уже считают, что здесь невозможно заработать, поэтому они уезжают, понимаете, в чем дело, и чтобы рынок перераспределился, тоже нужно время. Так вот, в мясном скотоводстве у нас раз в два и обчелся наших крупных агрохолдингов, говорит Дмитрий. Чтобы поставить в магазы санэпид, столько сдирать, что проще раздать, говорит Алексей. Так, нелегальные фермеры опять. Сыры наши так и не научились делать. Есть вкусные, но вкус все-таки не соответствует названию, говорит Анна. Ну, по-разному бывает. Слушайте, есть действительно эти самые премиум какие-то сорта, сколько там, 1500 рублей килограмм где-то там, ну, наверное, вкус уже соответствует. Просто проблема в том, что этот же сыр, например, там, грюйер швейцарский, да, если не ошибаюсь, его можно было там за 600 рублей взять до продовольственного эмбарго, а потом и эмбарго введено, и доллар поднялся, рубль обвалился, поэтому это стоит все сильно дороже. Давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, сухой суперджет, который в 2018 году разбился в аэропорту Шереметьево, сгорел точнее. Так вот, семьи жертв требуют компенсации морального вреда и материального ущерба от производителей комплектующих. Как стало известно коммерсанту, ответчиками в парижском суде выступают 7 иностранных компаний, а также Аэрофлот как эксплуатант воздушного судна. В авиакатастрофе погиб 41 человек, иск подан от имени родственников 15 погибших, 2019 год, конечно, прошу прощения. Так, среди ответчиков 5 французских, немецкая, американская компания, самолет произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре, но значительная часть оборудования была изготовлена этими компаниями. Представители истцов считают, что сухой суперджет не соответствовал нормам летной годности по молниезащите, поэтому, получив удар, пилот не смог просто произвести аварийную посадку. Давид Кухалашвили с нами на связи, юрист, представляющий интересы родственников погибших. Давид Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, перспективы иска все-таки каковы и почему там несколько ответчиков сразу же?
Что касается перспективы, я хочу сказать, что на самом деле это не первый случай, когда мы подаем иск во французский суд. Хочу отметить, что мы в 2013 году уже подавали иски во французский суд по делу авиакатастрофы самолета ЮТР. В 2012 году это в Тюмени случилось. И, соответственно, вот по этому делу тоже производителем самолета была иностранная компания, французская компания. И, соответственно, мы вот подавали иски во французский суд против производителя, и вот ЮТР привлекали в качестве ответчика. Так. Соответственно, соответственно, у нас есть вот решение Верховного суда Франции по поводу ютайского дела, потому что вот эти там ответчики вначале начали оспаривать юрисдикцию французского суда, утверждая, что якобы в связи с тем, что это был внутренний рейс, в связи с тем, что погибли граждане Российской Федерации, что якобы это крушение вообще никакого отношения не имеет к французской юрисдикции. Так. Но мы дошли до Верховного суда, и, соответственно, у нас есть там решение Верховного суда, и по этому решению Верховный суд Франции признал юрисдикцию французского суда. Это означает, что вот в нашем конкретном случае ответчики из французского суда уже никуда не денутся, потому что они юрисдикцию французского суда не смогут оспаривать, и, соответственно, в скором времени французский суд прямо начнет рассматривать дело уже по существу.
Я понимаю, но здесь важно понять, это первое дело, точнее, первый иск, когда он подается именно к этим компаниям, к производителям комплектующих, или все-таки были какие-то прецеденты в качестве доказательной базы? Я же понимаю, что это, если это рамки гражданского процесса, вы тоже должны доказывать собственную правоту. Соответственно, у вас должны быть какие-то аргументы. Какие?
Ну, естественно, аргументы есть, и это не случайно, что у нас как бы там получается около 8 ответчиков, из них 5 являются французской компанией, одна американская, одна немецкая, плюс еще вот Аэрофлот. Так. И у каждой этой компании там своя доля ответственности. К примеру, у нас есть как бы там компания, которая занимается изготовлением шасси, потому что мы все знаем, что вот из-за того, что там у шасси был там дефект, как раз там из-за этого случилась вся трагедия, потому что обычно согласно нормам летной годности, когда вот самолет садится под и перегрузку, необходимо сконструировать шасси таким образом, чтобы они как бы складывались, а не ломались. А в этом конкретном случае там шасси сломались, соответственно, произошло пробитие топливных баков, разлив топлива и в итоге возгорание. Соответственно, если не было бы возгорания, не было и погибших. Кроме того, то у нас есть там в качестве ответчика компания, которая установила систему пожаротушения. Мы знаем, что когда случился пожар, пилоты нажали на кнопку пожаротушения, хотя там система пожаротушения не сработала. И также вот то, что касается электронного оборудования компании «Телос», потому что после удара молнии, соответственно, все вот это оборудование вообще вышло из строя. Потому что вот эти приборы вообще там выдавали там неправильную информацию. И, соответственно, вот, по большому-то счету, после удара молнии самолет стал уже там неуправляемым. Поэтому пилот, на самом деле, совершил героизм, то, что вот он посадил самолет. И, на самом деле, если вот эти там шасси были бы исправны, и не было бы никаких там этих человеческих жертв.
Но тогда... И, кроме того... Да, да? Ну, кроме того, закончите, я потом продолжу. Ну,
да, кроме того, у нас с ответчиком выступает авиакомпания «Аэрофлот», потому что авиакомпания, как владелец источника повышенной опасности, имеет свою долю ответственности. То есть авиакомпания «Аэрофлот» тоже вот обязана возмещать родственникам погибших причиненный моральный и материальный вред.
А «Аэрофлот» ничего не возместил?
Ну, «Аэрофлот» что возместил? «Аэрофлот», насколько я знаю, вначале они выплачивали 2-миллионную компенсацию.
Это то, что страховка, это
обязательная сумма.
Так.
Обязательная страховая выплата, которая присматривается Воздушным кодексом Российской Федерации. Но я знаю, что еще они там добровольно какие-то суммы выплачивали, но добровольные выплаты это не считается. Но после этого они, по большому-то счету, должны были предложить мировое соглашение. То есть они обычно после выплаты 2-миллионной компенсации предлагают еще какие-то суммы и взамен уже требуют там подписания мирового соглашения. Но подписание мирового соглашения, это уже означает полное урегулированного вопроса.
О вот каких суммах идет речь? Да. Что касается клиентов?
Ну, что касается наших клиентов, они мирового соглашения не предлагали, потому что они уже, они знали там с самого начала, что мы их интересы представляем, поэтому они как бы там с ними не контактировали. То есть мы изначально заявили о том, что мы вот собираемся обратиться во Фронтский суд. Ну, что касается сумм компенсации, в принципе, мы сумму компенсации знаем, на какие суммы мы можем рассчитывать, потому что мы по этому ютайровскому делу там судились, и до сих пор с ними судимся, но, в принципе, сейчас конкретные суммы, на самом деле, мы вот еще не считали, потому что вот эти конкретные суммы мы как бы там посчитаем, когда уже выйдем на этот в суд, то есть когда начнется рассмотрение дела по существу.
Давид Геннадьевич,
но теперь...
Могу
сказать, что там те суммы, которые мы будем требовать по этому французскому законодательству, на порядок выше тех сумм, которые можно получать в российских судах по аналогичным искам.
Теперь другой момент. По версии следствия виноват пилот. И многие коллеги пилота тоже, заслуженные летчики, они говорили, что он просто, фактически плашмя самолет стукнул об землю, и поэтому здесь любое шасси может подломиться. Ну и, соответственно, как бы неграмотные действия пилота привели к таким последствиям трагическим. Вы не согласны с этими выводами? Я правильно понимаю?
Ну, вы знаете, мы вот с этим выводом не согласны. То, что, допустим, сейчас там следствие это считает, там у них там идет там уголовный спор, соответственно, у нас как бы там гражданский спор, и по большому счету даже можно посмотреть это вот заключение межправительственной, предварительное заключение межправительственной комиссии, которое было выпущено, и, соответственно, там как бы там тоже написано, что там молния ударила, что после удара молнии там вышло оборудование и так далее и подобное. Но все равно они как бы там пытаются всю эту вину как бы там свалить на пилота. Но ну какой пилот может посадить самолет, если, допустим, самолет становится неуправляемым?
Ну, вроде бы их этому обучают.
Ну, их этому обучают. На самом деле, вот мы вот общались там со многими экспертами, их, когда вот обучали, они их не обучали вот к этим вот условиям посадки, потому что в этом случае отказали там огромное количество вот оборудования. Ну, к примеру, мы знаем, что вот при посадке вот пилотом нажал кнопку отключения двигателей, там приборы показывали, что двигатели отключились, а на самом деле двигатели работали. И вот в таких условиях ему там удалось посадить самолет. И да, с другой стороны, что касается шасси, допустим, вот много вот таких случаев, к примеру, допустим, когда вот самолеты отскакивают, потом опять там садятся, но у них там почему-то шасси не ломаются. Они должны были складываться, а не ломаться.
Понятно. Спасибо большое, Давид Геннадьевич. Да, ваша точка зрения ясна. Давид Кухалашвили, юрист, представляющий интересы родственников погибших вот в этой катастрофе, которая произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Не получилось все списать на пилота, а пилот совершил героизм, говорит Росомаха. 314 иронизирует, надо тогда к молнии иск подать. Пилоты виноваты, что не смогли управлять, а не самолет. Пусть еще к молнии иск подадут, говорит 314. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько ваших аргументов я готов выслушать. Вы связаны с гражданской авиацией. Вы, может быть, пилот гражданской авиации, или вы участвуете там в самолетостроении и можете пояснить. Ну, то есть, действительно, можно предъявить претензии к конторам, которые изготавливали комплектующие, которые изготавливали там обшивку внутреннюю этого самолета, как вы помните, да, там свидетели говорили, что все это расплавилось и сгорело, как пластиковый стаканчик, фактически, и был очень ядовитый дым. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Григорий.
Да, Григорий.
Пилот, во-первых, такой же обычный человек, который хочет жить. Вот, у которого есть семья и все остальное.
Так.
И не хочет умирать. То есть я считаю, что пилот умел он хорошо управлять самолетом, как ас, или не умел. Он принял все возможные действия, что он смог. Ситуация очень экстремальная, и как там все это пойдет, ну это, представляете, не полностью управляемый самолет, это очень сложно, это не машина, это в воздухе, три оси, как говорится, действия. Поэтому я считаю, что очень сложно предъявлять к пилоту какие-то там требования.
Спасибо. Да, да, принято. Но, понимаете, нет, как-то, подождите, к пилотам как-то не предъявлять требования. Это все равно, что, извините, я сейчас захочу. А давайте вы меня посадите в кабину пилота и посмотрим, получится или не получится. Но у каждой профессии есть своя зона ответственности. В том числе и обучение работе в экстремальных условиях. За его спиной там 200 человек сидят. Он прекрасно понимает, что он несет ответственность за эти 200 жизней. Другой момент. Мы помним историю с Боингом, который вот Боинг 737, вот этот вот Макс, который сняли это с производства. Там же вследствие разбирательства было выяснено, что действительно проблемы в электронике, и Боинг этим занимается. А вот здесь нужно же действительно доказать, что как бы проблема была в том, что там или шасси действительно не так сконструировано было, или обшивка была слишком ядовитой. Здрасте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Посмотрите, безусловно, пилот накосячил, это даже, это однозначно, это хорошо видно было на видео, потому что он совершил очень грубую ошибку при посадке.
Шлепнул его фактически, а в взлетно-посадочную
полосу? Он не шлепнул. Когда у него случился подскок, то есть козел, он его начал придавливать к полосе, то есть он ручку опустил от себя, не должен был на себя выходить на второй круг.
Так.
То есть пилот, конечно же, ошибся. Вот, но с другой стороны, да, безусловно, как бы триггером, да, аварии случилась молния, которая вывела из строя всю электронику, генерацию самолета.
Так.
Не только электронику, а еще остановился генератор. То есть самолет летел на аккумуляторах. Аккумуляторов ему хватает на полчаса. То есть если бы он не успел за полчаса приземлиться, дальше уже все. Дальше бы он упал кирпичом. Поэтому пилот, конечно же, понимая, что у него ограниченное время, был очень на пределе, скажем так, да.
Ну, перенервничал, да.
Конечно, он перенервничал, понимая, что у него может не хватить времени на второй круг, что как бы управление вообще сейчас обесточится, а у него нет, у него все управление электронное, то есть там нет железных тяг к рулям, там все через компьютер, там только у него только рука джойстик, все, больше ничего. Как только сядут аккумуляторы, самолет упадет. Вот поэтому, да, безусловно, изначально это причина, это молния, и то, что молния защита не сработала. Ну, а, конечно, вторая вещь – это шасси, потому что возможно, что летчик был неправ и очень жестко приземлил самолет, но, с другой стороны, он не очень, может быть, был достаточно опытен именно к этому типу самолетов. Он пришел из боевой авиации, где такие вещи были допустимы, да, у боевого самолета такие шасси не отваливаются. Он немножечко не рассчитал.
Понятно. Но при этом, скажем так, вы видите перспективы, что действительно можно предъявить иск к фактически конструкторам, которые там шасси делали, еще что-то?
Молния защита совершенно конкретно. Да?
Молния защита,
почему,
так.
Почему она не сработала, почему у самолета вышло, вся электроника остановилась? Да? То есть это очень серьезный вопрос. Вот. Потом, ну, второй момент, да, шасси. Если бы шасси у него просто подломилось бы, то есть убралось вовнутрь фюзеляж, он бы ударился бы просто фюзеляжем, и, возможно, что таких серьезных повреждений бы не получил. Критических.
То есть все-таки там, в общем, вопросы не только к пилоту. Да, благодарю вас.
Конечно же, но к пилоту вопрос очень большой.
Да, благодарю вас, спасибо. Принято. В США и Австралии в подобных случаях можно подать коллективный иск к пилоту, авиакомпании, производителю. Выигрышных прецедентов достаточно много. У нас же это пока из области фантастики, поэтому проще все свалить на пилота. Добрый док, проблема в том, что у нас непрецедентное право. Непрецедентное право. А, не умеют уже летать, электроника делает, а как выключается, вот результат, говорит Вегас Ласт. Так это же не просто не умеет летать, может быть, действительно проблема еще в конструкции самого самолета, что если электроника выводится из строя, то, соответственно, пилот остается без рук. Вспомните катастрофу Airbus'а, которая произошла около побережья Бразилии, там лет, по-моему, 8 назад. Там же тоже была проблема в том, что в самолет попала молния, и полностью все отрубилось, и они ничего не могли, они летели, все, самолет разбился. Но здесь будем следить, безусловно, потому что это, конечно, любопытно, возможен ли такой прецедент у нас.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лидеры рейтинга вредных привычек. Магаданская и Сахалинская области. А, так, Хакасия еще. Самые непьющие, не курящие регионы, пишет РИА Новости, это Чечня, Дагестан и Ингушетия. Рейтинг по отсутствию вредных привычек составлялся по 6 показателям. Потребление табака, алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, число преступлений, связанных с наркотиками. Регионы лидеры отсутствия вредных привычек. Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Тамбовская область, а лидеры по вредным привычкам, да, я уже сказала, Магадан, Сахалин, Хакасия, Бурятия, еще Амурская область. Амурская область поднялась на 3 строчки. Для лидеров по вредным привычкам характерны проблемы с употреблением алкоголя. Менее остро стоит проблема курения, говорится в исследовании. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вообще такие рейтинги вот для вас, врача, они показательные, на основе них можно действительно составлять какие-то дальнейшие программы оздоровления нации, принимать какие-то меры?
Ну, вы понимаете, это, конечно, это имеет значение, образ жизни человека для того, чтобы правильно поставить диагноз и правильно его лечить. Потому что, когда ко мне приходят, у меня на первый прием, например, час, я даю спокойно человеку, он выговорится, он рассказывает, не стесняясь, не глядя на часы, да, и практически диагноз готов. В том числе, среди вопросов, вот обязательно, что человек за жизнь, чем болел, как, что, какие вредные привычки, в каком количестве, где он живет, профессиональные вредности и так далее. То есть из этого всего складывается вероятность того или иного диагноза. Это очень важно, но, по крайней мере, экономит деньги по пациентам на ненужных анализах. Вот я как практический доктор говорю, да? А это, если брать такое на широком плане здравоохранения, ну, например, вот сейчас, например, отсутствие практически на медицины в сельской местности, оно приводит к тому, что люди там, ну, просто ускоренно вымирают. Это, в общем, на демографии отражается без сомнения. И чтобы сейчас, например, восстановить, ну, народ, повысить рождаемость, надо начать вот... Я бы начал с сельской местности, потому что...
Доступ к медицине, да.
Это к медицине, да, это относится. А что касается, ну, например, еще такие вредные привычки, они, например, очень сильно отражаются на любые вредные привычки, потому что, ну, включая на сюда и эти условия труда, и вот условия на жизни, там, где в атмосфере много всего, да, там естественно, это вредоносный фактор, заболеваемость.
Там даже если и не куришь, то все равно нюхаешь такие выхлопы, да, что
такое,
похоже это, будет.
Это отражается на рождаемости, например, на ранних выкидышах вот, в большом количестве. Это однозначно, потому что организм так устроен, что если он видит, что вредность организма матери, она не справится с умножением здорового ребенка. Поступает команда избавиться от ребенка. Как если все знают, да, и пугаются в самолете, когда говорят, оденьте маску сначала себе, потом да ребенку, потому что...
Но если вы потеряете сознание, да, то, в общем-то, ребенку-то никто не поможет.
Вот установка, поэтому на всем месте нельзя, это говорит о том, что социальное здравоохранение, оно на первом плане находится, потому что это такие базовые вещи, которые действуют на человека постоянно. Шум какой-то, там, грязь, все прочее, это все постоянно действующие факторы. Это можно приехать куда-то, отработать во вредных там условиях, и уехать. Я сам доработал, ну, можно сказать, с опасными инфекциями. То, что сейчас вот происходит, как говорят, в скафандре, на много лет. Ну, понятно, что там сокращенный вот рабочий день, правильное питание, молоко, о котором уже, наверное, там да, забыли, и на ранние пенсии. Все это к чему? Потому что вот эти вредные факторы, производственные, они отражаются.
Влияют на здоровье. Спасибо большое, Владислав Евгеньевич. Да, благодарю вас. Владислав Жемчугов был с нами на связи, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. Призывает не ограничиваться только в категориях вредности, вредных привычек. Это табак, курение, наркотики и алкоголь. 692-й замечает, там, где не пьют, там... Ну, как бы курят. И курят, в смысле, не табак курят. Я просто не могу это все употреблять, а то Роскомнадзор придерется, понимаете? Вот. Вообще, рейтинги штука такая. Что мы считаем за вредные привычки? То есть мы считаем действительно только алкоголь, наркотики, безусловно, сигареты. Или все-таки, мне кажется, вот, например, вредная привычка – это мало спать. Это, правда, очень вредная привычка, потому что от этого и настроение портится, и организм потом сбои дают, если человек систематически вообще не досыпает. Это же тоже вредная привычка. Даже если он ведет абсолютно здоровый образ жизни, не употребляет вообще ни алкоголя, ни табака, ни тем более наркотиков, но при этом мало спит, или, я не знаю, живет рядом с мусоросжигающим заводом, есть вероятность того, что отказ от табака во имя ЗОЖа полностью нивелируется близостью жизни к таким предприятиям. Или к свалке какой-нибудь. Здравствуйте. Алло, вы ЗОЖник или не ЗОЖник?
Да, добрый день, Сергей.
Да, Сергей.
Я вот, знаете, удивляюсь, почему Тамбовская область попала в этот рейтинг.
Почему? Где мало курят и пьют, да.
Да, я вот сам с Тамбовской области, и там самогон все с 15 лет пьют, как сказать, от малого до старого. И я вот так понял, что водки меньше покупают, из-за этого статистика такая.
А, водки мало покупают. Нет, там же еще в статистике количество преступлений на почве алкогольного.
Ну вот опьянение. В Тамбовской области я согласен, что экологически чистая область, там потому что производство не работает никакое. И народ там нет, все разъехались. А
понятно.
Вот насчет выпить.
Это вы не согласны, я поняла. Спасибо. А мало спать это сколько? 4 часа, 6? Тони, мне кажется, честно, то, что меньше 9 часов, это мало спать. Но вообще мало спать это 4, это 3 часа. Да, действительно, вот Алексей Ясенев на меня смотрит с немым вопросом и немым укором. Действительно, да. Особенно наличие маленьких детей заставляет ценить сон. 15 часов новости, потом умные парни, Ева Меркачева сюда придет.